Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Проект «Овертайм» на 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Я с большим, нескрываемым удовольствием и уважением представляю вам своего сегодняшнего гостя, Аркадия Турбина, заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры нашей страны, тренера по адаптивным лыжам и биатлону, спорт слепых, тренера национальной сборной нашей страны, старшего тренера сборной Пермского края по биатлону, ну и лыжам для людей с ограниченными возможностями здоровья, ну и относительно недавно обладатель благодарственного письма от президента. Аркадий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад возможности пообщаться с вами, потому что, ну, признаюсь, наслышан о ваших победах еще с Олимпиады в Сочи 2014 года, когда ваши подопечные, Олег Пономарев, выпускник колледжа Олимпийского резерва, да, если не ошибаюсь, и его ведущий Андрей Романов взяли на Олимпиаде, на Паралимпиаде бронзу.
Бронзовую медаль, да. Это было.
Давайте с этого начнем. А где сейчас ребята и продолжают ли они выступление?
Ребята продолжают выступление. Нынче они выступали на чемпионате мира. Олег Пономарев вместе с Романовым Андреем стали трехкратными чемпионами мира. Обладатели кубка, ну, глобуса. Обладатели кубка глобуса по лыжным гонкам.
Слушайте, это невероятный, конечно, результат, и это плод многолетней работы. Сколько лет в общей сложности вы работаете с спортсменами?
Со спортсменами, с Олегом я работаю, сейчас скажу, с 2005 года. Это ему было там, по-моему, 13 лет всего в интернате слепых. Мы с ним познакомились. И вот с того времени он занимается лыжными гонками и биатлоном.
А как ваша карьера началась? Ведь, наверное, прежде чем стать тренером, вы и сами побегали. И вообще, что, какие жизнь, как жизненная дорога, судьба привела вас именно к работе с адаптивными лыжами и биатлоном?
Ну, с детства я занимался спортом, играл в футбол, как все ребята, в хоккей, в футбол, наше поколение такое вот было. И лыжными гонками занимался, выступал за сборную команду школы на районных соревнованиях. Ну, затем отслужил в армии, с армии пришел, продолжил заниматься лыжными гонками и поступил в колледж. Нынче он имеет статус Олимпийского резерва. Я обучился, закончил. И в 27 лет я уже начал работать тренером. Ну, ведь... Со здоровыми ребятами. Затем я работал старшим тренером Пермского края по биатлону, тоже со здоровыми ребятами. А потом во время перестройки, ясно, что там все...
Не могли найти себе место?
Да, не могли себе места, а я почему-то оказался как раз на месте тренером. Ну, мне позвонили, я не знаю, как меня нашли. Предложили мне поработать с паралимпийской чемпионкой. Трехкратная чемпионка у нас есть, Чиркова Надежда Николаевна. Она это самое, у нас является почетным гражданином города Перми. И вот с ней я начал работать как мы ведущим. То есть я был впереди, вел ее, она сзади, вот, соревновали. Ну а потом она закончила
карьеру.
Да, карьеру свою закончила. Но я что-то... мне это спорт как бы понравился. Да и ребят жалко. И я перешел непосредственно работать с адаптивной подготовкой. Вот.
Но ведь это требовало какой-то квалификации. Этому где-то учат или это все опытным путем у вас
набиралось? Ну, вы знаете, я много лет до этого работал тренером. Со здоровыми. У меня, в общем-то, опыт-то был работы. И я это как бы перенес. Вот это я перенес все. Но там некоторые ограничения, конечно, есть. Есть то, что они слабовидящие, плохо видят. И вот мы, допустим, тренировочный процесс проводим показом, да, метод показа, показать. А им же не покажешь, вот им нужно объяснять. Для этого нужно терпение, терпение, и обладать вот именно терпением, потому что не будешь же их ругать, если они не видят, а ты будешь их заставлять делать то, что они не могут. И иногда они мне говорят: закройте глаза и прокатитесь сами. Вот таким образом.
Вы ведь еще и автор, насколько мне известно, методик подготовки спортсменов именно адаптивных. Ну, и ими пользуются ваши коллеги по всей стране.
Ну вот со мной работают, допустим, ведущие спортсмены, то есть ведущие, которые ведут вот ребят по трассе. Они все закончили высшее образование, получили. То есть я этим как-то горжусь. Они способны работать тренером. Но в данный момент они, конечно, по окончании ведущих, они будут работать потом тренерами. Я думаю, что я их...
Опыт ваш?
Опыт наш, да. Ну и они сами опытные ребята, потому что это труд ведущих, это очень тяжелый. То есть одно целое – это спортсмен. Спортсмен и ведущий – это одно целое.
Требуется психологическая
совместимость.
А как они друг друга находят? Вы как-то помогаете?
Я помогаю, да. То есть вот у меня в основном ребята, я с ними как бы со здоровьем работал, они потом подросли, и вот как-то сочетание у меня такое получилось, что и ребята есть, с которыми можно работать, и есть, которые могут вести вот этих ребят. То есть вот создался такой коллектив, и мне это, в общем-то, помогло.
Вот если интересная же история, как сложилась пара Пономарев-Романов? Они где друг друга нашли?
Пономарев-Романов много лет, немного, а большое количество времени Олег Пономарев был без ведущего. И вот он мне все время говорит: Аркадий Иванович, когда вы мне ведущего? Когда вы мне ведущего найдете? И вот Романову Андрею было 17 лет. То есть он 17-18 лет для здорового спортсмена. Вот здорового спортсмена. Если он не попадает в команду куда, да, то он просто теряется. Ну и вот тут как-то мы нашли общий язык, и я его взял ведущим. В 17 лет он стал.
А тогда Пономареву сколько было?
А Пономареву было... Так, он его на 3 года младше, то есть старше, Олег Пономарев. И вот у них получилось сочетание очень приличное.
И они долго притирались друг к другу?
Нет, нет. Они быстро друг друга поняли и нашли друг друга, можно сказать. И вот они раз... до сих пор уже, сколько это у нас прошло времени? 10?
17 лет?
12 лет, нет.
12?
12 лет, это когда Олег стал уже спортсменом, вырос уже, взрослым стал тогда.
Я просто слушателям напомню, что мы говорим про пару ведущий и спортсмен с ограничением здоровья Олег Пономарев, Андрей Романов, которые в 2014 году выиграли бронзу Олимпиады в Сочи, являются неоднократными чемпионами мира, обладателями Кубка
мира.
Они лыжники.
Лыжники, да, они лыжники.
А с биатлонистами как обстоят дела? Там же еще стрелять нужно. Это для многих вообще какой-то нонсенс.
Ну, как да, многие задают вопрос, как это так, вроде бы слепой стреляет. Но здесь у нас лазерная винтовка. Мы стреляем на расстоянии 10 метров из положения лежа. То есть, если биатлонисты стреляют один рубеж стоя, другой лежа, а у нас все время...
И не мелкашки у вас.
Не мелкашки, у нас лазерная. То есть, у здоровых спортсменов винтовка индивидуально к каждому подогнана, то есть у них своя винтовка. А здесь, допустим, они приходят на стрельбище, на рубеж, на стрельбище, какая винтовка свободная, то есть обычно на стрельбище 12 винтовок. И стрельба начинается слева направо. То есть, вот я пришел, если у меня свободна винтовка, допустим, но на третьем рубеже, я стреляю с третьего рубежа. Если заняты, допустим, 7 рубежей, я прихожу, ложусь на 8-й, то есть, там судья подводит и стреляет. Стреляем мы...
Слева направо.
Наводим, да, слева направо. Наводим на цель, ищем цель, одеваем наушники. В наушниках идет звук, звук, который дает, ну,
сигнал попал, не попал.
Сигнал попал, не попал. И сигнал, когда ты либо в центре, либо у тебя уходит. Вот они ищут вот эту цель.
На слух, буквально
на слух, на слух, ага. И стреляют. Да.
А там какие-то нюансы, связанные с дистанцией, количеством рубежей? Там все так же, как и у спортсменов без ограничений? Есть спринты,
у нас, пассивты? Да, да. Спринт на 6 километров проводится. Если
с двумя рубежами?
Двумя рубежами. Два рубежа, да. И пробегаем штрафной круг. Ясно же, как у здоровых. Точно так же. Есть индивидуальная гонка 12 километров. Там проходишь 4 рубежа, 4 лёжки и без штрафного круга.
Пасьюты.
Пасьют у нас 10 километров. Да, ну, я имею в виду про ребят расскажу. Да, у девчонок тоже десятку они бегут. Тоже 4 рубежа, но уже с кругами. То есть.
А эстафеты?
Эстафеты у нас проводятся совместно с опорниками. То есть там коэффициент, набирается коэффициент, то есть эстафета 4 человека. Есть бегут и опорники, есть и слепые. То есть подбирают, ну, по коэффициенту, чтобы вот соответствовало.
Ну, понятно, те ограничения спортсменов,
да, ограничения,
которые...
Да, по ограничениям.
Здесь есть разница.
Тут может бежать и, допустим, стоячий опорник, может быть лежачий на бабах, вот они на бабах же соревнуются.
Это те, кто имеет ограничения по здоровью с опорно-двигательным аппаратом связанные. Да.
То есть у нас проводится эстафета совместно с ними. Если обычно добирают... И слепых добирают, и из опорников, и чтобы соответствовало вот это все.
Аркадий Турбин, прошу прощения, правильно, на первый вид слог ударения, я больше не буду ошибаться, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры нашей страны, тренер по адаптивным лыжам и биатлону, тренер национальной сборной нашей страны и старший тренер сборной Пермского края, гость программы «Овертайм». Сегодня мы прервемся буквально на несколько минут, реклама на 91.2 FM.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Продолжается программа «Овертайм». Артем Жаворонков, так меня зовут, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И мы общаемся с Аркадием Ивановичем Турбиным, заслуженным тренером России, заслуженным работником физической культуры, тренером и сборной Пермского края, национальной сборной по адаптивным лыжам и биатлону. Аркадий Иванович, по поводу вообще состояния спорта слепых, спорта людей с ограниченными возможностями в ваших дисциплинах, много ли желающих? Я знаю, что была всегда проблема, люди, у которых есть проблема со здоровьем, не все обладают там должным характером для того, чтобы не замкнуться в себе, а пойти и пытаться жить полноценной спортивной жизнью.
Ну, мы в основном делаем набор в интернате слепых. Вот. Желающих, вам скажу, что да, много. Много желающих, вот детей у нас сейчас.
С какого возраста вы начинаете подбирать уже воспитанников своих?
Допустим, вот когда начинал работу, то у нас как-то бы старший возраст подходил. А теперь у нас можно, ну, с 9-8 лет мы уже делаем набор. С юношами работает у меня Турбин Алексей Аркадьевич.
Он сын-то?
Сын.
А с девушками вы?
Нет, я имею в виду с молодыми. Юноши и девушки. У нас ограничений нет таких. А я с более... Ведь если я езжу на сборы со сборной командой, уезжаю, я не имею возможности работать с маленькими ребятами. Вот здесь как раз у нас такая создалась лесенка, что ли, да? То есть, как бы он, юноша, набирает юношей и работает с ними. Потом они как бы постепенно переходят в разряд взрослых и уже соревнуются. В данный момент у него уже сейчас две девочки, Умрилова Влада и Багиян Анастасия, в сборной команды России. То есть вот уже его воспитанники.
Можно провокационный вопрос вам задам? Вы живете и работаете в Пермском крае, но с учетом вашего статуса, заслуг, с учетом известности вашей фамилии далеко за пределами Прикамья, не звали, например, в Москву? Или,
не Нет, знаю. В Ханты-Мансийск звали.
Там сильная школа подготовки адаптивных спортсменов?
Нет, там не сильная школа подготовки.
Да вот и хотели сделать сильно, да?
Да, там средства. Средств у них там, конечно, достаточно. Но я не согласился на это, потому что я уроженец города Перми.
И уезжать отсюда никуда не собираюсь?
Нет, нет.
Все-таки, если посмотреть на этот вид спорта сегодня в общем по нашей стране, какие бы регионы вы отметили в качестве сильных, где у нас задают тон, много ли спортсменов, есть ли сложности, например, с подготовкой их к соревнованиям, есть из кого выбирать?
Имеется в виду сборная команды России?
Да.
Сборная команды России, ну, у нас Тюменская область. Очень, ну, сильные ребята. А почему? Потому что тоже средств. И ведь из Перми у нас тоже, мы два воспитанника туда ушли. Чехлаев Станислав с Кунгурского района и Голицына Марина. И они тоже сейчас...
Выступают за Тюменскую область?
За Тюменскую область выступают. Чехлаев, он на Паралимпийских играх в Сочи был серебряным призером. А Марина...
А в лыжах? В биатлоне?
В лыжных гонках.
Ага.
А нынче на чемпионате мира он тоже стал трехкратным чемпионом мира по биатлону.
Mm.
То есть биатлон, да? Ну, Марина, она у нас была в Чхенчхяне на Олимпиаде, mm-hmm. заняла там четвертое место, и после этого она ушла
в Тюменскую.
То есть они в Тюмени сейчас. Ну, Новосибирск, Красноярск, Московская область, Тульская область. То есть вот, вот эти регионы, где более-менее развиты вот, развитие спорта слепых.
Ну, а если сейчас абстрагироваться от сложной внешнеполитической ситуации, от отстранения российских спортсменов от международных стартов, вообще, кто наши основные конкуренты на мировой арене? Какие биатлонисты и лыжники, из каких стран всегда, ну, прям принципиальные соперники для россиян?
Это
американцы, наверное?
Немцы, но нынче на чемпионате мира, да, американцы очень добавили, американцы. Украинцы сильные. Вот эти три страны являются...
А норвежцы?
Норвежцы...
Скандинавы же...
Не, вот здесь я не могу сказать про спорт слепых, что норвежцы... Нет, пока нет.
Ну, пока. Хотелось бы, конечно, чтобы мы там и доминировали. Я знаю, что вы недавно относительно вернулись из Ханты-Мансийска как раз. Там проходили... Или...
С Горного Алтая.
А, с Горного Алтайска, да, с Горного Алтая. Там проходили...
Сборы.
Национальные команды?
Национальные сборы, да, в горах.
А почему в горах? Почему
в горах? Там? Почему в горах? Потому что международные соревнования в основном проводятся именно местность горная. То есть там снега-то не преобладает столько много, как у нас.
Угу.
То есть там стараются проводить вот соревнования, и лыжные базы устроены как раз в горах.
Сколько времени вы там провели? Кто был в составе команды? Какие перспективы у этих ребят? Есть ли молодежь? Может, какие-то звездочки приехали на сборы, которых вы специально вызвали?
Ну, молодежь у нас есть. Допустим, ну, кто вот у нас? Нынче национальную сборную у нас включили. Допустим, в основной состав Умрилова Владу.
Нашу,
пермскую. Нашу, пермскую. Багиян Анастасию и Бурдова Николая. То есть вот они... Пока наши звездочки.
А сколько им лет? Ты вообще
20.
За спинами у них есть какие-то крупные соревнования на уровне, не знаю, юношеской?
Ну, Багиян Анастасия нынче показала хороший результат на чемпионате мира. Она заняла 3-е место в лыжных гонках, по лыжным гонкам. А в Ханты-Мансийске проводились соревнования в месте. Там, ну, типа международных соревнований, и там присутствовали из Белоруссии, Казахстана. Она, по-моему, 4 гонки выиграла. 4 гонки, то есть показала наилучший результат среди сборной команды России.
А сколько у нас вообще спортсменов национальной сборной? Из каких регионов эти ребята?
Сборная команда у нас 8 человек мужчин. 8 человек женщин и плюс с ними ведущие. То есть обычный состав сборной команды со специалистами 36 человек.
А со специалистами это медицинский
специалисты,
штаб, тренер?
Да, медицинский работник, имеется в виду врач и массажист. Там, и механики, то есть, которые делают подготовку лыж.
Угу.
Подготовку лыж к соревнованиям.
Неужели там снег сейчас? Вы по снегу катались
нет,
на сборах?
Нет.
На роликах?
Да, на роликах, да.
А как вообще выглядит годовой цикл подготовки спортсменов? Ну, понятно, начинается сезон осенью, поздней, в ноябре или нет?
В декабре месяце у нас начинается соревнование. Обычно Кубки мира начинаются в декабре. Но нынче у нас Кубка мира не будет. Будет Кубок России. В декабре месяце.
А где?
Будет в Чайковском, у нас, в Пермском крае, с 9 по 14 декабря. Первый этап Кубка будет там.
А потом?
А потом с 10 января, по-моему, по 30 будет в Белоруссии.
Но мы отстранены от международных
соревнований. От международных соревнований, да. Как
даже все, под нейтральным флагом?
Под нейтральным флагом тоже.
Но это большая потеря для международного спорта, мне кажется. И много говорили о том, что все-таки спорт, особенно спорт для людей с ограниченными возможностями, должен быть вне политики. Это...
Ну,
имеем то, что имеем. Не нам тут принимать какие-то решения, можем лишь посетовать. А все-таки вообще у вас какие-то перерывы бывают, отпуска? Когда у вас самое спокойное время?
Апрель месяц.
Заканчиваются соревнования, и вы...
Да, можете... в апрель месяце ребята едут в Москву на УМО, то есть углубленный медицинский осмотр. Они там проверяются по возможности медицины.
Угу. Слушайте, а всегда меня с допингом интересовал вопрос. Мы же знаем, много скандалов было тут, и российские спортсмены были их участниками. Со спортом адаптивным ведь все не так просто, там есть определенные ограничения,
да.
Но их тоже проверяют все.
Их тоже проверяют, они состоят в пуле, то есть пул это... Ребята сами назначают время, место, куда бы мог приехать маршал. Который называется маршал, который берет пробу у ребят. В любой момент может приехать и взять пробу.
Но здесь допинг. Все так же жестко, как...
Все так же, как в большом спорте.
Ну, здоровье. Я бы не сказал, что это маленький спорт.
Да,
имеется в виду, что спорт без ограничений. Там, причем, очень жесткие условия. Там ты должен указывать... могут приехать, там, не знаю, в 8 утра, и ты, если тебя не застают на месте,
ну,
то...
Обычно ребята окно делают в 6 утра. То есть, в 6 утра к нему приезжают и берут пробы.
Дорогие друзья, напомню, что гостем программы «Овертайм» сегодня является Аркадий Турбин, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры нашей страны, тренер по адаптивным лыжам и биатлону, национальной сборной нашей, тренер, старший тренер сборной Пермского края. Вот как раз про сборную Пермского края мы поговорим, но после еще одного перерыва на местные новости, ну и, конечно, опять же, кормильцу нашу рекламу.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Спортивный радиопроект «Овертайм» на 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Аркадий Турбин, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, тренер по адаптивным лыжам и биатлону, тренер нашей национальной сборной, старший тренер сборной Пермского края. Ну и хотелось бы вот как раз про сборную Пермского края несколько слов. По какому принципу она формируется? Вот для меня всегда это казалось, что ну, только спортивный принцип имеет значение. Побеждаешь в каких-то региональных соревнованиях, можешь претендовать на региональные. А у нас много каких-то муниципальных стартов, на которых спортсмены могут себя проявить? Или вообще они...
У нас в Пермском крае проводится чемпионат Пермского края, где делается отбор в сборную команду Пермского края по этим соревнованиям.
Много спортсменов, когда они проходили или еще только предстоит им стартовать? Вот у нас сборная, которая будет в декабре участвовать на первом этапе Кубка, там же сборная региона будет?
Это сборная региона.
Сформирована у нас, уже есть?
Да, она сформирована, у нас 5 человек у нас будут участвовать в этих соревнованиях. Ну и плюс, наверное, мы 3-4 человек юношей еще возьмем туда же.
То есть, без фамилий пока, они не знают?
Без фамилий, да.
Чтобы не расслаблялись,
да, конечно,
подготовки. Но вы уже знаете для себя, кто это могут
ну,
быть.
Ну, те, которые в основной сборной, ясно, что это там Багиян, Умрилова, Хайрулин, Володя, Бурдов и Пономарев, Олег. Вот 5 человек, это которые...
Это костяк нашей прикамской сборной.
Да.
Со скольки лет вообще спортсмены начинают выступать за взрослую команду, за национальную?
Возможно выступать с 15 лет за сборную команду. То есть это возрастной вот такой ценз, с 15 можно выступать. Но обычно с 15 лет мало кто участвует в соревнованиях. В основном ребята уже где-то повзрослеют. С 18 лет, 19. Вот в основном такой возраст.
Ну и они в основной массе своей воспитанники...
Наш Пермского края.
Я имею в виду школы университета Олимпийского резерва.
Да, в нашей школе Олимпийского резерва, Саш.
То есть селекция проходит каким образом? В интернате изъявляют желание ребята молодые?
Заниматься.
Угу.
Потом проводим мы соревнования, чемпионат или первенство края. И там формируется команда, сборная команды Пермского края.
А много тренеров, работающих по этим дисциплинам, именно в адаптивном спорте в регионе? Вы, ваш сын? А еще?
Пока все со спорта. В спорте слепых, да, мы вдвоем.
То есть, если кто-то из наших радиослушателей сейчас задумывается о том, чтобы попробовать себя, что ему нужно предпринять?
Ну, наверное, найти связь с нами, позвонить нам.
А как вас искать?
Так, улица Братская, спортивно-адаптивная школа. Братская, 102, по-моему, там.
Просто приехать, показать себя?
Приехать.
Записаться в секцию?
Записаться в секцию, да.
А секции как работают? Тоже?
А у нас работают там же, где интернат глухонемых.
Угу.
Там раньше была лыжная база 314. И база была лыжная колледжа нашего Олимпийского резерва. Вот там сейчас лыжная база, там занимаемся мы. По расписанию, сейчас скажу, понедельник, среда, четверг, 3 дня.
Сколько длится тренировка, что нужно родителям, чтобы прийти, попытаться записаться, там, своих детей записать?
Ну, во-первых, это сперва прийти,
познакомиться,
а потом, ну, лыжи мы можем обеспечить на первых порах лыжами.
А вообще экипировка, вот вы про винтовки говорили, а какие-то еще особенности есть? Как вообще выглядит взаимодействие ведущего и спортсмена? Они привязаны друг к другу чем-то?
Нет, они идут, они голосом, только голосом. Ведущий идет, говорит, лево, направо, там спуск, тут яма, тут бугор, вот таким образом. идет впереди. Со спуска возможен контакт палкой, то есть ведущий дает палку, спортсмен берется за палку, они спускаются со спусков.
Ведущим-то еще и не каждый может быть, это же нужно сначала.
Да, я говорю, молодцы. Вот те, которые ребята сейчас есть у нас, ведущие, это молодцы, это хорошие ребята, знающие свое дело, любящие. Это трудная работа, я скажу.
Кого сложнее отыскать? Все-таки спортсменов или ведущих?
Ну, в данный момент ведущих тоже сложно найти, потому что не каждый пойдет на первых порах идти ведущим работать за просто так, за бесплатно. Ну, вы знаете, то есть время проводить очень много времени с ребятами и ничего не получать, это как-то в наше время невозможно.
Да, это и абсолютно неадекватно, что ли.
Да, а потом, когда уже появляется у спортсмена результат или у ведущих, тогда там уже более...
Есть стипендии?
Есть стипендии, платят стипендии на зарплатах ребят в ЦСП. Угу. Числится инструктор, спортсмен-инструктор. То есть им там уже платят зарплату. Но на первых порах очень сложно. В течение вот первого года очень тяжело.
А вдруг кто-то из наших слушателей, бывшие спортсмены или действующие спортсмены, все-таки задумываются о том, чтобы быть полезными в этом непростом деле? Они тоже могут приехать к вам на Братскую?
Конечно, почему не могут?
А как они часто отыскиваются? Вы сами их находите или все-таки приходят?
В основном мы сами. Или, но в последнее время нас уже как знают, звонят сами. И сами ребята предлагают.
И как выглядит сам факт приема, поступления? Они должны проявить себя, потому что, я полагаю, профессиональные спортсмены, лыжники адаптивные, быстрее могут бегать, чем их ведущие.
Ну, это разумеется, что они должны, ведущий должен бежать быстрее, это естественно. То есть тренировочная это нагрузка для него очень хорошая. И потом, когда он идет голосом, надо же говорить, сбивает дыхание. Это же тоже немаловажный фактор, когда идешь впереди, и ты все время говоришь, то есть кислородный долг-то у тебя появляется.
А может, расскажете о нескольких секретах вообще подготовки? Как, что советуете, какие элементы отрабатываете? Вот опять же, как бороться со сбиванием дыхания во время гонки, когда приходится спортсмену говорить, что делать дальше?
Ну, это уже в процессе работы ведущего и спортсмена. Они уже понимают друг друга. То есть у них набор слов свой набор слов, и они это все понимают.
Ну, а если они только начинают подготовку, все равно же...
Ну, здесь в начальной всем трудно.
Учите их правильно дышать? Не знаю, применяете какой-нибудь китайский цигун?
Нет, этого нет. У нас громкоговорители есть. Они нацепляют на пояс громкоговоритель и уже по громкоговорителю полегче.
Чтобы не кричать.
Да,
это, конечно, интересно просто за этим наблюдать. И я опять же повторю, что вряд ли кто-то из наших слушателей, много наших слушателей видели, как выглядит и какой накал страстей в этих самых соревнованиях обычно имеет место. У вас есть база подготовки. А где в основном в Пермском крае проходят соревнования?
Соревнования мы проводим там на лыжной базе, бывшей 314-й, на как-то поселок Юбилейный.
Угу. Вот там. То есть там соревнования уровня Пермского края?
Да, там мы проводим все мероприятия. То есть это в данный момент эта база является... Центр подготовки и база школы паралимпийского резерва адаптивной.
И еще про экипировку. Чем-то отличается она от экипировки профессиональных лыжников или биатлонистов?
Нет.
Ну, кроме винтовки?
Только кроме винтовки, да, на стрельбище. А так лыжи, палки, ботинки и прочее инвентарь – это все как у всех.
Последний, наверное, вопрос. Эфирное время наше подходит к концу, к сожалению. Какие планы ближайшие? Ну, вы уже обозначили соревнования, которые стартуют в начале декабря, но до декабря еще нужно дожить 2,5 месяца.
Ну, сейчас у нас ребята вот с 25 этого месяца они едут в Москву на УМО, углубленный медицинский осмотр, затем приезжают, 28-го приезжают, сразу же мы уезжаем в Ижевск на 10-дневную подготовку. После Ижевска с 17-го мы уезжаем в Ханты-Мансийск на первый снег, уже там будем готовиться.
Там не соревнования, там именно подготовка.
Там только сборы. Подготовка, да. Затем у нас Тюмень, и после Тюмени сразу переезжаем в Чайковский на соревнования.
И мы будем за вас активно болеть. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, дорогие друзья. Аркадий Турбин, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры нашей страны, тренер по адаптивным лыжам и биатлону, тренер национальной сборной нашей страны, старший тренер сборной Пермского края. Ну и еще раз, Аркадий Иванович, поздравляю вас с благодарственным письмом. От имени президента.
Спасибо.
Вы недавно
спасибо.
Стали, да, в свой адрес его получили, буквально там несколько недель назад, да?
Или недель? 9 сентября
президент подписал благодарственное письмо. Мы присоединяемся со словами благодарности к вам за ту работу, которую вы проводите, ну и надеемся, что не последний раз увидимся в эфире, мы всегда рады вам здесь.
Спасибо.
Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаил Пьянков работал за звукорежиссерским пультом. Это был проект «Овертайм». Дорогие друзья, если болеть, то только спортивно. Хорошего всем настроения. Аркадий Иванович, еще раз большое спасибо. Рад был нашему общению и знакомству.
Все, спасибо.
До свидания.
До свидания.
Главное и самое интересное о спорте. На 91,2 FM. «Овертайм».